Так, продолжаем учение философии шиваизма. Быть садху означает быть как минимум философом. Как максимум это означает быть джняни, ситхом, дживанмуктой, но как минимум философом. Вы не сможете быть садху, не став философами. Философия не противоречит вере. Сильная вера в сочетании с философией дает великолепный сплав качеств садху, не оставляет надежды сансаре. Бхакти и джняна, они идут вместе. И быть философом не означает интеллектуально заучить разные тексты. Это гораздо большее. Это означает иметь особый философский надмировой взгляд на мироздание. Интересоваться предельными категориями бытия, используя силу разума и выходить за них. Не погрязать в быту, не погрязать в личном самокопании. Все время трансцендировать свое видение мира. Не погрязать в мирском видении мира. Анализировать, вопрошать, продвигать силой своего разума. Не оставаться на мирском уровне сознания, а постоянно преодолевать его, задавая высшие вопросы бытия. То есть удел философов – интересоваться конечной истиной, вечно вопрошать, исследовать конечную истину, заниматься сад-вичарой, брахма-вичарой. Бывает сложно это делать вне ума, силой медитации. Сложно, да, очень сложно. Это самое сложное занятие. Но интеллектуально это делать несложно. Нужно только усердие, самодисциплина, целенаправленная работа ума. Там, где есть много философов, там есть много святых. Там, где есть много философов, есть много садху. Поэтому быть философом – это роскошь размышлять над конечными вопросами бытия, одновременно отрешаться от текущих сансарных дел. Пока мы не отрешимся от текущих сансарных дел, как мы можем посвятить себе исследованию конечной истины? Например, философы были везде. Не все из них стали садху или джняни, но поиск истины, он был в разное время в разных местах. Например, в Древней Греции. Были целые школы, традиции. Киников, Диоген, эпикурейцев, Эпикур, стоиков, Сенека, Марк Аврелий, скептиков, философские школы, софистов, сократиков. Философские школы соревновались одна с другим в поиске абсолютной истины, исследовали реальность, используя разум. Таким же образом, мы должны использовать свой разум для того, чтобы развивать философское понимание мира. Разум, как ум, и, разумеется, он подлежит растворению и самоосвобождению. Однако правильному. Бывает так, что мы пытаемся растворять ум силами самоосвобождения, духовный разум, направленный на истину, растворили. Но вместе с этим мы растворили и исследовательскую способность манас-шакти, мыслительной энергии, двигаться по пути истины. А вот до растворения васан мы не добрались. Карму не растворили. Что получается? Исследовательская способность ума растворена, а карма осталась. И мы остаемся, а созерцание еще не набрало должную силу. И тогда мы утратили силу, исследовательскую силу ума, философскую силу ума, но наши васаны и кармы не исчезли. И это очень хлипкое положение для садху. Поэтому практиковать самоосвобождение и созерцание означает не уничтожать исследовательскую философскую силу ума, а постоянно увеличивать ее. То есть пребывание вне ума не противоречит пестованию философской силы ума. Напротив, она только должна возрастать, ведь она начинает исходить из самых глубин осознавания, из самых глубин ясности. Мыслительная сила, манас-шакти, всегда важна для исследования Абсолюта. Философский взгляд на мир дает вивеку, вичару и вайрагью, дает силу не поглощаться иллюзиями этого мира. И иллюзиями этого мира и как внешними, так и внутренними, потому что внутри тоже очень много иллюзий. Там еще больше, чем вовне. Даже разумный человек может отрешиться от иллюзий внешнего мира. Но иллюзии внешнего мира его тоже подстерегают. Но философский склад ума, он готовит йогина к воззрению, к самоосвобождению, не дает ему опуститься ниже некоторого аналитического уровня. Это тоже сила садху.
В то время как вся полнота творения пребывает в Парамашиве, она не проявляется в своей феноменальной форме. Скорее, она существует как божественная потенциальность Парамашивы и сияет как чистое единое сознание. Так же, как все растения присутствуют в семени, в форме лишь в семени, так же и все творение пребывает в бесконечном и всемогущем самвите, Парамашиве, лишь в форме самвита. По сути, семя является семенем только тогда, когда оно обладает способностью принять форму растения. Таким образом, растение уже присутствует в семени в форме его потенциальности. Также и весь проявленный мир пребывает в Парамашиве в форме его божественной потенциальности. Как может растение появиться из семени, если все его части уже не заключены в самом семени?
Так проявленный мир, согласно философии тантризма, он реален в том смысле, что это божественные энергии, проявленные божественные энергии. Но они не существуют сами по себе, эти божественные энергии возникают внутри Парамашивы. Философия Адвайта Веданты – мир нереален, поскольку он есть Брахман, а то, что видим мы, это наложение. То есть Шанкара тоже говорит, что Вселенная реальна, но реальна не сама по себе, а как Брахман. А то, что мы видим, кармическое видение – это просто наложение, накипь на Брахмане. Необъяснимая иллюзия, которая возникла. Философия шиваизма говорит немного иначе, но здесь нет противоречия. Просто она подсвечивает материальную энергию, не игнорируя ее, и более детально, подробно объясняя. Там и там философия монизма Шанкары, или абсолютного монизма, абсолютного теизма, шайва-сиддханты, кашмирского шиваизма. Вселенная является Богом. Но в Адвайта Веданте она просто игнорируется, чтобы не тратить на нее время, сразу одним ударом рассекается. Ну, мы говорим, это иллюзия, на это не надо обращать внимания. Мало ли что примерещится. Как сновидение, мало ли что приснится. Ну, мы принимаем ее как данность. Да, это кармическое видение. Оно вызвано старыми самскарами, сознание его генерирует. Оно генерирует вместе с тысячами других людей, создавая общее кармическое видение. В целом это творение Брахмы, это его кармическое видение создано. Но и наше индивидуальное, и коллективное, и творение Брахмы – все они иллюзия. Поэтому не надо заострять на нем внимание, надо сосредоточиться на Абсолюте. Шиваизм же говорит, это реальность в том смысле, что она божественна, И она помещена внутри Шивы. Но это реальность игровая. И она действительно связана с нашим кармическим видением. Но она подразделяется на различные энергии. И сами эти энергии, они реальные и божественные, они играют в соответствии с планом высших существ. Например, Ишвары и Творца. И наша задача – осознать их божественность и научиться их использовать. То есть, это философия тантризма.
Дальше. Точно так же и вся Вселенная вечно пребывает в неприходящем самвите Парамашивы, в форме его шакти, так как он обладает силой потенциального проявления в форме всех феноменов. Изначальная непроявленность всех вещей раскрывается в виде реально существующих объектов на первом этапе их феноменального проявления.
Итак, с точки зрения тантризма, мы живем во Вселенной Шакти, во Вселенной энергии. То есть энергия имеет женскую природу. Сам Абсолют уровня Шива-таттва имеет мужскую природу, но он не проявлен. А все остальное – это большая-большая женская природа. Мы имеем дело с энергией. Например, Вселенная состоит из энергии, наши тела состоят из энергии. И мы с ними взаимодействуем. Именно так видят мир и Вселенную пробужденные ситхи. Они видят ее чистым сознанием, глазами Шивы. В них не возникает ни малейшего понятия, ни малейшего оценочного суждения. Они видят истинную таковость, тадхату, понимая, все так есть, потому что оно есть, оно так и должно быть. И оно есть, и никуда не уходит от своей природы. Например, какой-то человек что-то совершает. И несведущие люди, они много выражают оценок по его поводу, некоторые возмущения, другие восхваления, выражают личностное мнение. С точки зрения пробужденных это все бесполезно. Они видят, что он это совершает по причине того, что многие десятки жизней он шел к этому. Как он не будет этого совершать? Он это совершает, потому что самой природой он запрограммирован это совершать. Чего же здесь удивительного? Это даже не обсуждается. Прозревая своим пробужденным видением, они мгновенно оставляют без каких-либо оценок принимают эту ситуацию как есть, не выражая вообще никакого личностного видения. Потому что они понимают, так устроена карма, так устроены люди, так мир вообще устроен. Почему по его поводу надо выражать свою личную оценку? То есть с их точки зрения личная оценка – это заблуждение. Они не имеют никакой личной оценки. Вместо нее они практикуют тотальное приятие. Абсолютно тотальное, на психологическом уровне. Потому что они понимают, все это божественный план, все это божественно, так оно и должно быть, оно движется именно так, а не иначе. И вот в личном психологическом плане они находятся в тотальном приятии чего-либо. У них нет ни возмущения, ни привязанности, ни оценки реальности. Вообще никакой. Не то чтобы, а вообще никакой. Вместо этого есть тотальное сознание. Но вы скажете, но многие же из них действуют, многие же из них говорят, дают оценки. Это делается только и исключительно в форме игры, исключительно из их сострадательного отклика, не из их психологических ограничений кармических, а только чисто как исполнение долга, исполнение севы, абсолютно безлично. Как помощь другим живым существам. То есть они не причисляют свои оценки и суждения к себе им лично. Они их намеренно создают, чтобы другие живые существа получили из этого пользу. Но это не является чертами их личности, чертами их характера. Абсолютно. И вот такие существа воспринимают мир как энергию, как шакти. Какой можно привести пример? Например, человек медитирует, созерцает, у него все хорошо, но внезапно он чувствует какое-то давление мысленное или давление кармы на тонкий мир. И обычный человек, даже если он практикующий, он начинает анализировать, откуда это давление пришло, почему оно пришло. Ну, обычный человек даже не анализирует, просто ему становится хуже, и у него начинают выходить клеши. Он начинает кого-то обвинять, вести себя как-то агрессивно, гневно. Говорят, карма выходит клеш. Он даже не понимает, что это пришло время какое-то испытать кармическое давление. Он просто реагирует так, примитивно. Тот, кто повыше уровнем, он начинает анализировать, что это, откуда пришло, какова причина, прослеживать цепочки связи, что я не так правильно сделал, что мне надо очистить, какой грех я допустил в прошлой жизни, какое средство применить. Но пробужденные существа свободны от этих всех двух типов неверного оценочного поведения ума. Они воспринимают это... Да, еще бывает, такие практикующие воспринимают разных демонов. Они говорят, демоны приходят ко мне, они там заставляют меня гневно думать на того. Они меня побуждают к этому, визуализируют их в виде демона, устраивают к ним какое-то двойственное отношение, антипатию, пытаются с ними бороться. Но пробужденное видение, оно другое. Не вызывая никаких оценочных суждений, из состояния пустоты и недвойственности видится энергия. И эта энергия просто может негативной или позитивной. Это часть существования без каких-то причинно-следственных связей, без оценок и анализа. Просто эту энергию надо рассеять. И это касается не только тонкого мира, но и физического мира также. В физическом мире возникают ситуации. Это либо энергия нейтральная, либо негативная, либо абсолютно благословляющая и позитивная. И вот ко всему миру в измерении осознавания единого вкуса воспитывается, не воспитывается, а создается видение как энергии. Вся Вселенная видится как шакти энергии. Различные игры, шакчит, шакти виласа. Поэтому восприятие, например, джняни, ситхов по отношению к миру, оно другое. Оно абсолютно безоценочное, абсолютно пустое и единое сознанием, но оно видит мир так же, как энергию. Оно не отрицает энергию, но оно видит его как единую одну энергию. Тела других живых существ, стихийные природные явления, пять элементов, взаимодействие – это различные виды энергии, которые имеют свою частоту, пхаву, динамику проявления, красоту, но она не оценивается как социальное явление, не оценивается как концепция и прочее. Она просто пребывает в пустоте и играет как энергия. Без всяких оценок. И вот когда йогин воспринимает так, то говорят, что он реализовал какой-то начальный уровень единого вкуса.
Как уже говорилось, это творение осуществляется Парамашивой. Его божественной сущностью наподобие отражения. На этой начальной стадии проявления отдельные феномены почти неразличимы. В сиянии чистого «я» сознания, и проявляются лишь как слабое мерцание этости. Это похоже на то, как семя выпускает росток. Присутствуют и семя, и росток, но оба предстают как нераздельное целое.
Парамашива – это пара-татва. Это не первая татва, это нулевая татва. Шива – это первая татва. На состоянии первой татвы Шивы возникает «я». Слабое мерцание сознания в сочетании с энергией. На уровне Парамашивы нет ни субъекта, ни объекта и никакого мерцания.
Это стадия единства в многообразии, когда все феноменальное существование есть реальность, а не некая иллюзия, подобное сыну бесплодной женщины. Эту стадию называют видья. На этой стадии все объекты все еще могут считаться в высшем смысле реальными, но обладающими все меньшей степенью чистоты с обретением ими физической или психической плотности. Шевеление спанды, также присутствующее на стадии видья, затем проявляется внешне на третьей стадии, известной как майя. это стадия явственного проявления множественности, в котором «я» и «это» сияют как две различные сущности. Согласно шиваизму, явления на этом уровне также реальны и представлены в своей наиболее плотной форме.
Итак, дифференциация идет от шива-татвы к шакти-татве. Шива-татва – это чит-шакти, шакти-татва – это ананда-шакти. Шива-татва – это я, шакти-татва – это уже я есть. И далее, далее дифференциация все более набирает силу. Потом появляется ичха-шакти, как первичное валение абсолюта. Потом появляется джиняна-шакти, потом появляется крия-шакти. Пять первоначальных сил Вселенной есть пять первоначальных чистых татв. И вот от «я» к «я есть», от «я есть» к «я есть» – это, от «я есть» – это к «я» и «это» как раздельным субстанциям, все больше и больше субъект-объект расходятся и идет дифференциация. И все это еще чистые татвы, но затем майя – промежуточная татва, в которой же субъект достаточно обособлен от объекта. То есть майя-татва – это когда все энергии существуют в своем зародыше, но они уже достаточно разделены от чистого сознания. После этого начинаются кончуки, ограничивающие энергии, которые, отражаясь в майя-татве, это те же божественные энергии, но отражаясь в майя-татве, они становятся уже связывающими путами. Искаженные джняна, ичха, крия, ананда и чит-шакти предстают в виде различных кончук. Кала, кала, рага, видья, нияти. И эти кончуки – это уже как такие первопринципы мироздания, имеющие отдельные характеристики, ограничивающие Вселенную. Например, одна характеристика – время, другая – ограничение по пространству, третья характеристика – рага – это то, что побуждает живые существа желать, четвертая – то, что связывает могущество живых существ.
Многие философские школы по-разному интерпретировали природу майя. Кашмирский шиваизм утверждает, что проявление объективного существования на стадии майя определяется не действием воображения некого отдельного существа и не с помощью потока ума, как считают идеалисты других школ. Это не сон, зависящий от воображения, порождаемого аппаратом ума, а фундаментальное, объективное существование нераздельной этости, проявляющееся только посредством внешнего движения спанды, абсолютного сознания, сияя сначала на стадии видьи, а затем отражая вовне свои внутренние божественные силы на стадии майи.
В Адвайта-Веданте майя возникает как наложение на абсолют, как проекция ума. И мы говорим о кармическом видении живого существа, что кармическое видение создает ту или иную картину мира. И это так. В шиваизме рассматривается другой принцип немного, но между ними нет противоречия, если правильно понять. Эти энергии рассматриваются как исходящие из высшего существа Ишвары и еще более высоких существ уровня Шакти, Шивы и Парамашивы. И эти энергии считаются объективными в том смысле, что они не созданы ограниченным субъектом. То есть субъект имеет свою долю в творении реальности, но она невелика. Он творит определенную локальную реальность, он вписан в коллективное кармическое видение, он вписан в видение Брахмы, и его доля творения не так велика. А Вселенная носит объективный характер в том смысле, что она более внешняя по сравнению с субъектом. И говорить о том, что она субъективна, можно только на самом высоком уровне, на уровне Шивы, Шакти. Вот для них она полностью субъективна. Для них она является их собственной майей, собственной иллюзией или Ишварой. А для субъекта она имеет объективный характер. Это правильно, это так. С другой стороны, если рассмотреть позицию Шанкары, то ведь Шанкара говорит о субъекте не как об эго. Он говорит о субъекте, о высшем смысле. Он говорит, если ты брахман, если ты говоришь ахам брахмасми, то ты предельный субъект и сам в данный момент парамашива. ты Шива, Абсолют, который грезит. И вот все вот эти так называемые объективные энергии, вот они являются твоими грезами. То есть он не рассматривает уровень викальп, ну, небольшого воображения индивида. Он рассматривает все вселенские энергии как такие огромные тотальные грезы. Это грезы Ишвары, который погрузился в собственные иллюзии. То есть речь идет уже не о наложении веревки на змея, а что на всю вселенную наложено большое неведение. Поэтому и Шанкара прав, и философия шиваизма тоже права. Да. Нет, он не является в неведении. Индивид является таким маленьким Ишварой, который не видит, пребывает в неведении.
То есть это с точки зрения именно индивида?
Да. Да. То есть неведение индивида следует рассматривать с позиции Шанкары в том, что Шанкара говорит, это брахман, это не просто ограниченный индивид, а значит все, что он видит, это действительно его тоже греза. То есть вселенские силы, различные майя, татва, различные кончуки, пракрити, это все его грезы как абсолюта, но не грезы как индивида. Индивид не может грезами своими творить, он очень мало творит. Именно этому объясняются различные неудачи людей, которые изучают санкальпа-видью на таком уровне. Трансерфинг, различные популярные теории о том, что мир создается мыслью, квантовую психологию. Они говорят, мир есть проявление ума. Хорошо, если мир есть абсолютное проявление твоего ума, что мешает тебе силой ума прямо сейчас создать стену, дом, мешок золота, создать виман, полететь на Луну, поменять Солнце и Луну местами. Мир проявления твоего ума хорошо. Даже поговорка есть такая. Если тебе плохо живется, так смени сновидение, ты же осознанный. Но они говорят, да, мы не можем. Потому что ум может менять реальность и творить только в очень небольшом масштабе. Что-то по мелочам. Вот по мелочам получается. Поэтому существуют колдуны. Существуют маги. Вот отговорить одну чужую жену от другого, присушить, приговорить могут. Ум направить на богатство, изменить немножко судьбу чуть-чуть могут. Прогнать мелкого духа могут, да. Вот, то есть они кое-что могут. Магическая реальность, магическое оперирование возможно. Приворот сделать, кого-то прилепить к другому, влюбить могут. Да. Был даже случай, одна ведьма, у нее был муж, она подумала, что-то я не очень люблю своего мужа, дай-ка я себе приворожу. Приворожила, и потом начала сохнуть по нему, сама же. Потом она же колдунья подумала, что-то это не совсем правильно, надо отворот сделать. Отворожила, фу, снова вернулось нормальное состояние. То есть ум он такой, он подвергается магическим манипуляциям, но до небольшой степени. Никакой колдун не может влиять там на геополитику, никакой колдун не может сдвинуть Землю с земной оси. Это большие глобальные шакти, это не им созданные. Это шакти слуг Брахмы, это энергии самого Брахмы, это энергии уровня чистых татв или энергии уровня прокрити, глобальные манифестации. Его маленький ум не может влиять. Поэтому для него, шиваизм говорит, это объективные энергии. Но они объективные только до тех пор, пока индивид остается в отождествлении своими пятью кошами, со своей личностью. Как только он поднимается на уровень Махешвары, того же Ишвары, он сам становится властно-волевым оператором. И эти энергии, объективность этих энергий он может подвергать сомнению, потому что он сам становится высшим субъектом. И тогда он может включить эти энергии как часть своего разума и оперировать ими. То есть магическое оперирование индивида, оно растет настолько, насколько этот индивид развивает свое сознание и движется вверх по татвам. Чем выше татва, которой ты себя причисляешь по сознанию, тем больше энергии ты можешь включить и сказать, они мои внутренние, они моя внутренняя майя, я могу ими оперировать. Поэтому Ишвара может сказать про всю Вселенную. Это моя внутренняя энергия, моя внутренняя майя. А в отношении божеств Шива-таттвы или Шакти-таттвы он такого сказать не может, потому что они выше него. Потому что он для них является их внутренней энергией, их манифестацией.
Все это происходит без участия каких-либо умственных конструкций. Парамашива с помощью своей божественной воли осуществляет игру нисхождения с уровня Шакти на уровне Видья и Майя. Во втором действии этой игры он совершает восхождение с уровня Майи к уровням Видья и Шакти. Кажется, что он постоянно нисходит и восходит по уровням существования в своих бесчисленных формах.
Итак, нисхождение энергии означает от чистых татв через Майю, через Канчуки. Абсолют Парамашива нисходит до Пуруши, до Пракрити, от Пуруши и Пракрити к Антахкаране, к Индриям, к живому существу, пяти элементам, вплоть до самого грубого, 36-й тва, татва, элемента Земли. И также он снова восходит, когда в человеке пробуждается дух пробуждения, он начинает практиковать, раскрывать высшие татвы и поднимается от уровня своих татв до более высоких. И это и есть непрерывная игра, непрерывный танец Парамашивы, нисхождение и восхождение. Проявление себя материи, игра в разные виды энергии. На этих уровнях видов энергии зарождается ложная индивидуальность у животных, у насекомых, ангелов, духов и богов и людей. Разные виды индивидуальности. Но эти индивидуальности игровые. Сам Парамашива никогда не заблуждается, даже в самых нижних татвах. Но эти индивидуальности зарождают о себе мнение, затем успешно от него освобождаются в процессе практики. Это и есть игра Абсолюта в творение и пробуждение через его Сришти Шакти, Ануграха Шакти и другие.
Но поскольку вся эта игра проявлена им как отражение, он ничуть не отклоняется от своего состояния неизменного абсолютного существования.
Иногда люди говорят: как Бог мог создать мир таким несовершенным? Ошибаетесь, он совершенен в видении Шивы, он абсолютно совершенен. Ложная индивидуальность с его кармой и оценочными суждениями видит несовершенство в силу собственного несовершенства. Но с точки зрения Парамашивы он совершенен, потому что критерии совершенства другие. Например, мы считаем, что мир должен быть таким. А кто сказал, что он должен быть таким? Просто наше современное текущее кармическое видение, которое считает, что вот такая пропорция сатвы, тамаса и раджаса – это вот и есть совершенный мир. Для Парамашивы он может быть, пропорция может быть другой абсолютно. То есть наше текущее видение, оно зависит от нашего положения, нашей кармы, нашего тела, наше представление о совершенстве. Но видение абсолюта, любые расклады мира являются совершенными. Однако его воля на нижних татвах регулируется божественными существами.
Он сверкает, как чистое, бесконечное и мощное Я-сознание. Его божественные силы предстают отраженными вовне, как объекты, в действительности пребывающие внутри чистого сияния его абсолютного сознания. Все существование предстает проявлением уровней Видья и Майя, наряду с бесконечным многообразием субъектов и объектов, сверкающих в них. Желая проявляться в виде ограниченных феноменов, Парамашива так и поступает. Например, он теряет себя, проявляясь в виде существ, не сознающих своей божественности. Затем, когда он желает распознать свою истинную природу, те же самые существа вспоминают свою божественную суть и абсолютную идентичность с Богом. Это игра Бога, который теряет и снова находит свое собственное сокровище.
Парамашива испытывает большое удовольствие, так можно сказать, играя в человека, играя в животное, извлекая самые нижние энергии, предельный азарт, развлечение, потому что чистое осознавание Шивы взаимодействует с Шакти, и в процессе такого взаимодействия высекаются искры божественной Ананды. И высечение этих искр божественной Ананды и есть результат всего творения. Ради этого и творится мироздание. В результате высечения таких искр Ананды Парамашива, Шива расширяют, как если это можно сказать, представление о самом себе. Но изначально ни Парамашива, ни Шива не заблуждаются в процессе такой игры, потому что самое тонкое сознание, оно всегда присутствует. Но более нижние слои сознания могут временно подпадать под майю, а затем освобождаться, потому что они ведомы этим же самым божественным сознанием. Но сущностное божественное сознание всегда свободно, и оно извлекает большое наслаждение из всего этого. Причем оно извлекает наслаждение как из страданий, так и из радости, как из заблуждений, так и из просветления. Потому что для него все это равностно, это не более чем игра.
Все творение, все существа и все инструменты знания и действия есть не что иное, как материализованная воля Абсолюта. Вселенная не есть создание индивидуального или универсального ума, поскольку проявление начинается гораздо раньше любого ментального процесса.
Вот очень важно понять. Проявление Вселенной начинается гораздо раньше любого ментального процесса. Потому что вот эта теория, которая говорит, что Вселенная создается умом, она выглядит примитивной в том смысле, что она не понимает глубин ума, и она думает, что Вселенная создается каким-то поверхностным умом, а именно, пусть не понятийным, но подсознательным. И в основном речь идет о подсознательном уме. Но подсознательный ум может творить, но до определенного предела. Он творит текущую событийную реальность, текущую ткань реальности, да, он творит. Но татвы, время, пространство, фундаментальные категории, да не творятся они подсознательным умом. Они творятся, начиная с причинного плана и из измерения Турии, черные дыры, разве они творятся подсознательным умом? Время, кала-шакти, танматры, тонкие зародыши пяти элементов, тригуны, они творятся из измерения Турии, из очень высоких стадий, куда подсознательный ум не достигает. Вот то, что не учитывает квантовая психология или не учитывает популярные теории о том, что мир создается умом. И можно сказать было, если мир создается умом, пожалуйста, задайте другой ход времени. Пожалуйста, превратите этот мир в Царство Божие на земле. Вот. И они будут говорить, что разные будут у них теории, почему они не могут это сделать. Потому что их теория поверхностна. Вот.
Да. Почему тогда Васишка говорил ранее, что твори миры своим умом?
Правильно говорил.
Мы на это опираемся. Когда...
Все правильно. Васиштха говорил о просветленном сознании Рамы. То есть твори не подсознательным умом, а твори сущностным умом, укорененным в Турии. Рама достиг самадхи. Рама был аватаром. И видя его уровень, как аватара, Васиштха мог заявлять подобные вещи. Но нельзя сравнивать Раму и человека, пребывающего на обычном логическом уме или даже подсознательном.
Утверждение Нитишри о том, что джняни не являются дживой.
Джняни и является дживой, и не является. В отождествлении он является абсолютом. Но он имеет дживу как свою антахкарану, как свой инструмент. Он пользуется ею. Надо рассмотреть значение слова «является». Является это то, с чем ты отождествлен, или то, что ты используешь как инструмент. Это разные вещи. Я могу использовать автомобиль как инструмент. Значит ли это, что я автомобиль? Нет, я не автомобиль. Почему? Потому что мое глубинное отождествление не связано с автомобилем. Я его использую. Поэтому если джняни использует дживу как инструмент, и он осознал себя как брахман, он не является дживой, он является брахманой, брахманом. Но джива – это его инструмент. Так можно сказать. поскольку джняни ведь за пределами пяти кош имеет уровень отождествления. И он не говорит «я тело, я тонкое тело, я антахкарана». Он говорит «я брахман». Но с другой стороны, он использует джива. Но инструмент не есть отождествление, не есть сущность. Он использует дживу, понимая, что это инструмент, но без отождествления. Как человек использует автомобиль, понимая, я сижу в автомобиле, но я не автомобиль. Или как костюм. Я в костюме, но я не костюм. Вот так.
А тот факт, что он еще не достиг 16-й стадии, не говорит о том, что он еще джива?
Нет. Потому что достижение 16-й стадии – это ведь не только достижение измерения Тури, а развитие шакти в полноте. А достижение состояния Ахамбрахмасми достигается на уровне гораздо ниже, например, на уровне Виджнянакала. На низшие уровни, различные уровни просветления – это не состояние Брахмы Творца, это состояние Виджнянакала, Мантришвара, мантра Махешвара и так далее. То есть измерение Турии, где познается Ахам Брахмасми в полноте истина Адвайта Веданты Шанкары, это уровень Виджнянакала. Это не уровень Ишвары. Допустим, Виджнянакалы, что они сознают? Я есть Брахман. С точки зрения воззрения, сознания, они полностью реализовали Парамашиву в данный момент в своем состоянии. Но с точки зрения шакти, их энергии ограничены. Они не могут проявить там ичха, крия, шакти, чит шакти, ананда шакти, так как это проявляют, например, Ишвара. С Ишварой они имеют единую природу. И так же, как Ишвара знает Ахам Брахмасми, Виджнянакал, достигший, например, 8-й стадии рождения, великого рождения, он тоже знает Ахам Брахмасми. Он знает одну и ту же истину. Но Ишвара может проявить свои шакти, создать вселенную, а Виджнянакал не может, потому что еще действует определенное ограничение с точки зрения энергии. Вот так.
Ну, получается, что он не Ишвара еще, значит, кто он? Джива.
Ну, нет.
По раскладу Адвайта Веданты есть Джива, Ишвара и Брахман.
Все. Нет, он Брахман. Он не Ишвара, но он Брахман. И Таттва Маси Махаваки говорит об этом. Он реализовал вот то единство Шивы, которое говорит Таттва Маси Махаваки. Он не реализовал состояние Ишвары, но тождество с Ишварой на уровне Абсолюта реализовал. Дальше.
Существование явлений, следовательно, не носит идеалистического или призрачного характера. Оно абсолютно реально на стадии шакти, сияя как абсолютное субъективное сознание. Оно также реально на стадии виде, где проявляется как объективная форма бесконечного сознания.
Постижение абсолюта Ишварой и другими существами может быть одинаковым, но постижение шакти не одинаково. В этом все дело. Потому есть и разница. О-о-о.